Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, з нами зараз на зв'язку друг України і американський політик Джон Гербст, надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Це було в періоді 2003-2009 років. Пане посол, я вас вітаю.
Дякую, я радий бути з вами.
Дякую, навзаєм. Господин посол, всегда казалось, что война – это период принятия быстрых решений. Быстрых и, конечно, правильных. Однако это не так, как мы с вами видим. Период просьб о поставках танков на наших глазах растянулся на много-много месяцев. По сути дела, евроатлантическая цивилизация, а я здесь не отделяю Украину от цивилизации. И мне кажется, что Украина это доказала в боях. Так вот, евроатлантическая цивилизация дождалась, пока Россия провела масштабную мобилизацию, проводит ее сейчас. И то, что происходит на востоке нашей страны, буквально заваливая трупами своих солдат, россияне намагаются продавить украинскую оборону. По вашему мнению, почему мир демократии, в котором мы с вами живем, в разных странах, но мы относимся к одной цивилизации, почему мир демократии запаздывает с нужными и необходимыми решениями?
Ну, это уже старый вопрос. И можно сказать, что одна не очень хорошая характеристика администрации Байдена – это что медленно и даже робко относиться к настоящим и нужным просьбам с украинской стороны для поставок оружия. И эта характеристика уже мы видим целый год. Обычно они отказывают от поставок оружия, которые Украина просит. Потом, через несколько недель и месяцев, они передумают и посылают. Так и получилось сейчас с танками, раньше с патриотами, раньше с мигами, раньше с ракетами, которые можно напасть на корабли и так далее. И пока Байден и его команда не решили посылать Украине артиллерию с дальностью 300 километров. Каждый шаг – ошибка. В конце концов, посылают, но никогда нужно, не сразу.
А это может выглядеть, как, знаете, такая очередная проверка на жизнеспособность. Если вы, дорогие украинцы, остановите и это наступление россиян, получите следующую порцию вооружений?
Ну, мы видим, что мало-помалу администрация решает посылать то, что раньше не посылал. И это, я сказал бы, результат и времени, и критики, и нажима с Конгресса, и тоже российских варварских действий в этой войне. Все это влияет на администрацию и, в конце концов, убеждает администрацию передумать и посылать то, что раньше не посылали.
В вашей стране побывал уже экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Да, буквально с таким криком или с призывом о том, что украинцам нужно дать все для победы. Да, сейчас решающий момент. А Бориса Джонсона в вашей стране услышали, как вы считаете?
Можно сказать, услышали. И, может быть, он даже убедил нескольких лиц. Но нельзя сказать, что сейчас мы делаем то, что он советовал. Но я считаю, что он сделал свой вклад в нашу дебату. Это хорошо.
Господин посол, возможно, не всегда нет означает на самом деле нет. И украинцы со временем получат истребители F-16, как вы считаете, которые нужны не только для стабилизации в качестве фронтового истребителя над линией фронта, но и для обеспечения комплексной защиты с неба, обеспечения работы противовоздушной обороны на фоне вот этих самых варварских обстрелов и бомбардировок, которые вы прекрасно видите, вы о них вспомнили. Днями буквально россияне по-варварски обстреляли центр Харькова у всех на глазах. Ну и, в общем-то, пытаются уничтожить другие города, обстреливая школы, больницы, объекты цивильной инфраструктуры, электроснабжение, электростанции. В этой связи как вы относитесь к тому, что такой вопрос может быть рассмотрен на следующем Рамштайне в феврале месяце? И мы с вами слышали заявление Нидерландов о том, что эта маленькая территориальная страна готова рассмотреть такое обращение со стороны Украины по поводу передачи истребителей F-16?
Ну, тоже, я сказал бы, смелость нескольких наших союзников НАТО, как особенно Великобритания, Нидерланды, Польша. Из-за их смелости администрация Байдена стыдна, и это тоже влияет на администрацию. Мы только посылали, например, ракеты против кораблей после того, как Англия посылала. Это было весной прошлого года. Поэтому я уверен в том, что когда-то мы посылаем F-16, но именно когда, не знаю.
А чего вы ожидаете от следующего Рамштайна, который в середине февраля должен пройти? Ну, тут несколько дней остается.
Трудно предсказать. Сейчас, на мой взгляд, администрация Байдена чувствует нажим по поводу истребителей, по поводу артиллерии, дальностью хоть 150 километров. И, может быть, это будет влиять на их решение в связи с следующим Рамштайн. Но в этом я не уверен. И пока не наступит достоверная информация о таких решениях.
Пане амбассадоре, а как в Соединенных Штатах реагируют на скандалы, коррупционные скандалы в Украине? Это тоже важная часть политики обоих стран, да? Как вы опишете реакцию на события, которые произошли у нас в Министерстве обороны и в других министерствах, на то, что целый ряд посадовцев, да, извините, перевожу сразу, получили подозрения и проводятся расследования. Сейчас в подозрениях о совершении коррупционной деятельности.
Ну вот, проблема коррупции в Украине – это старая проблема. И все здесь понимают, что эта проблема не исчезла пока. Но по нашей информации вообще наша помощь, наше оружие, наша экономическая помощь употребляется в Украине как нужно для защиты страны. То, что был этот скандал, это еще один знак проблемы коррупции в Украине. Но мы считаем, что власть в Украине быстро и правильно реагировала на это. И мы знаем, что Украина готова предварить в жизнь еще шаги, чтобы обеспечить правильное употребление нашей помощи. И, может, мы будем об этом работать вместе в будущем. Мне кажется, что тот скандал не влиял сильно на администрацию, но те противники нашей политики помочь Украине, безусловно, употребляют этот скандал, чтобы подрить поддержку для этой помощи. Но мне кажется, что они пока не достигают своей цели.
А по поводу того, останутся ли министры, в частности, министр обороны Алексей Резников на своей должности, или он уйдет в отставку, или получит другую должность, понятно, это будут решать в Украине. Но меня интересует мнение, а как бы ситуация развивалась в Соединенных Штатах? Вот при таких обстоятельствах министр удержался бы на должности или ушел бы в отставку? Как вы считаете?
Этот вопрос, как вы уже сказал, для решения в Украине, не в Вашингтоне. Но если у нас подобный скандал, все зависит от деталей. И эти детали включают, например, поведение министра. Поэтому снять министра от поста для такой проблемы, это бывает. Но не всегда не нужно это делать. Опять, это украинская проблема, украинское решение, не американское.
Да, конечно, я об этом и сказал. Меня просто интересовало, как бы действовали в Соединенных Штатах при аналогичных обстоятельствах. Скажите, на фоне вот всей этой коррупционной истории, можно сказать, что Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Штатах?
Я уверен в том, что наша... довольно масштабная поддержка для Украины не изменяется в этом году и даже не в следующем году.
А радикальное крыло американских политиков, которые со скепсисом относятся к поддержке Украины, на сегодня активизировалось, как вы считаете?
Ну, мы знаем, что примерно одна четверть республиканцев в Конгрессе голосовала против помощи для Украины в прошлом году. Мы знаем, что число таких конгрессменов и сенаторов на самом деле хоть немножко уменьшалось в результате наших выборов в ноябре. Все-таки это довольно влиятельное крыло Республиканские партии. Но не такая влиятельная, что она может изменить политику или страны, или Республиканской партии. Я думаю, что поддержка для Украины среди республиканцев не уменьшается в этом году.
Я хочу у вас спросить о России, о путинском режиме. Российский диктатор Владимир Путин и его говорящий рот Дмитрий Медведев продолжают играть ядерной риторикой. Мы же это фиксируем. И насколько это в Америке пугает людей или каким-то образом влияет на их позицию?
Ну, сначала нужно заметить, что Медведев как клоунчик, как минимум для Путина. И он старается всегда преувеличивать свою деятельность, поэтому он говорит всякую чушь в отношении употребления ядерного оружия. А Путин и другие высокопоставленные лица в России тоже твердят о возможности употребления ядерного оружия, потому что у них нет другого способа влиять на нас. Армия, российская армия в Украине вообще некомпетентна. Они могут изнасиловать женщин и украсть детей, но не победить на поле битвы. Нажал тактика угроз об эскалации. Он хоть немножко работает у нас. Высокопоставленные американские лица иногда оправдывают свою робкость и говорят, что они не хотят видеть такую эскалацию. Но это не трезвая политика сверхдержавы. Это не трезвая политика американского прошлого в отношении Советского Союза. И Советский Союз был гораздо опаснее, чем Россия Путина. Но это просто показывает недостатки наших сегодняшних высокопоставленных лиц. Но мы знаем, что Китай, да, партнер России, не любит, когда Путин употребляет эту угрозу. И мы знаем, что даже бывший российский разведчик Дмитрий Тренин и бывший генерал, я забыл его фамилию, публично говорили, что, конечно, это просто блаф, что Россия не готова употребить такое оружие, потому что они не хотят кончиться самоубийством. Но все-таки эти угрозы время от времени убеждают высокопоставленных американских и западных политиков ни правильно, ни смело, ни бодро относиться к просьбам с украинской стороны для оружия. И это ошибка.
Господин посол, то, что мы с вами видели, начиная с даты масштабного вторжения России в Украину, ну, тобто мы, то есть мы всегда помним, что война-то началась в 2014 году, но с вторжением, которое началось в феврале прошлого года, была достаточно жесткая такая ядерная риторика, которая стихла со временем после того, когда россиянам объяснили, что произойдет с самой Россией, если она попробует использовать ядерное оружие. Об этом сказали Соединенные Штаты, Британия очень четко сказала, а свое неудовольствие выразил Китай, о котором вы вспомнили, и Индия. А страны, на которые Россия уважала, Китай и Индию, которые Россия уважала, считала своими партнерами. После этого ядерная риторика поутихла. Возможно, сейчас россиянам и Путину опять нужно напомнить, что произойдет с Россией, если они будут проводить ядерную эскалацию.
Я считаю ваше предложение хороший совет. Нужно заметить, что примерно в сентябре администрация Байдена начала, я сказал бы трезво, говорить об этой угрозе. И больше не говорили об эскалации, но в последние 3-4 недели опять в России начинают говорить об эскалации, и опять мы видим здесь, в Вашингтоне, что вот да, мы хотим обходить эскалацию. И это опять, это не хорошая политика для нас. Это как сказать, как будто Путин может нас угрожать. И если он готов употребить такое оружие в своей агрессии против Украины, он может также делать в агрессии против, например, Эстонии или Польши. И наши руководители должны это понимать.
Господин посол, вы вспомнили о позиции Китая, и мы наблюдаем сейчас некое обострение между Китаем и Соединенными Штатами в связи с разведывательными зондами или шарами, о которых объявили в Соединенных Штатах. В Китае называют их метеорологическими дирижаблями. Но, тем не менее, обострение произошло, и был отменен визит государственного секретаря Соединенных Штатов господина Блинкена в Пекин. По вашему мнению, как это может повлиять на боевые действия в Украине и на позицию России? Они могут воспользоваться таким обострением?
Я думаю, что это дает хоть немножко надежды Путину, что это обострение обозначает начало большей поддержки для него с Китая. Но я уверен, что если он сейчас держит такую надежду, он будет разочарован. Потому что Китай не хочет, чтобы мы употребили санкции против них. И они не готовы, на мой взгляд, дать тому ту помощь, которая вызвала бы именно санкции. Несмотря на обострение между между Америкой и Китаем. Китай уже дал Путину знать, что да, употребление, даже угрозы ядерной эскалации неприлично. И Россия должна прекратить это делать. Поэтому я здесь не вижу проблемы в нашей поддержке для Украины, в нашей политике, чтобы помочь Украине победить.
Господин посол, конечно же, нас беспокоит и Иран, и то, что там происходит. У них там что-то взрывалось, горело на военном заводе, который вполне возможно выпускает беспилотники, которыми россияне обстреливают украинские города и убивают людей. Рушат инфраструктуру, убивают людей. А в то же время украинская разведка говорит о том, что Россия готова принять следующую партию иранских беспилотников, а раньше мы с вами слышали о том, что Россия пытается получить из Ирана баллистические ракеты. Что очень тревожно, конечно, в Украине. Последние события в связи с пожарами на военном заводе каким-то образом повлияли на политику Ирана, или они так ничего и не поняли, как вы считаете?
Мне кажется, что Иран видит пользу в поставках оружия России в этой войне. Потому что есть передовые, например, истребители российские, которые Иран хочет. И пока Россия не посылала такие истребители, может быть, потому что есть какое-то понимание между Москвой и Израилем. Но сейчас в результате российских нужд, и эти нужды результат неуспешного наступления России в Украине, Россия может быть готова посылать эти истребители Ирану. Поэтому, на мой взгляд, сотрудничество между Ираном и Россией растет.
Господин посол, Россия ведет информационную, горячую войну ведет против Украины, но я считаю, против европейской цивилизации, и ведет информационную войну практически против всех нормальных стран, включая Соединенные Штаты Америки. А мы с вами, как один из элементов этой информационной войны, сейчас рассмотрим в нашей рубрике, которая называется «Антитеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Антитеза. Если вы обратите внимание на российские источники, информационные или, точнее, псевдоинформационные, которые раскручивают дезинформационные волны, звездой, нынешней звездой таких дезинформационных источников является гражданин Соединенных Штатов, которого зовут Дуглас МакГрегор. Как россияне его представляют, это бывший советник главы Пентагона и полковник американской армии в отставке. Ну, вот этот полковник на разных российских платформах и в YouTube-каналах предрекает, по сути дела, гибель Украины, разгром вооруженных сил Украины, говорит о том, что НАТО распадется, если не будет переговоров по Украине, а читай, если не будет капитуляции Украины. Все это очень активно подхватывают российские псевдоинформационные источники и раскручивают информационно-психологические спецоперации. Вы можете просто погуглить и посмотреть, кто такой Дуглас МакГрегор. По вашему мнению, вы фиксируете сейчас усиление активности российской пропаганды с вовлечением в нее граждан Соединенных Штатов Америки? И как этому можно противодействовать? Ну, собственно говоря, как в Украине, так и в Соединенных Штатах, по вашему мнению.
МакГрегор, он активный обозреватель этой войны. И поскольку я знаю, он ни одного слово правды говорил, и его предсказания по поводу российской победы всегда неправильны. Я понимаю, почему они обращают внимание на него в России, потому что их армия, как я уже сказал, вообще некомпетентна в Украине. Но он говорит, как будто они побеждают. И мы знаем, что сейчас российская пропаганда, особенно для россиян, преувеличивает, каждый шаг, который их вооруженные силы принимают. И Макгрегор помогает им это делать, потому что он всегда говорит глупость. И вообще у нас люди не обращают внимания на него, только те, которые считают, что Россия как-то не противник или враг Америки, слушают его. И это небольшое число нашего населения.
Господин посол, огромное спасибо вам. И спасибо всему американскому народу за поддержку Украины в эти очень тяжелые времена. И мы все надеемся, что первая партия из 31 прекрасного американского танка «Абрамс» как можно быстрее будут в Украине. Наши танкисты точно очень быстро освоят эту технику. И я надеюсь, что это будет не последняя партия тех же танков «Абрамс». Спасибо огромное. Джон Гербст, надзвичайный полноважный посол Сполучених Штатів Америки в Україні в 2003-2006 роках, а нині директор Євразійського центру «Атлантична Рада» з нами був на зв'язку.